Дорогие слушатели Иркутского радио, здравствуйте. На календаре 2025 год. Год, когда мы с вами отмечаем 80-летие победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Вы уже обратили внимание, что в наших программах, конечно же, в течение всего года звучат радиоматериалы, посвященные этой памятной дате. Одной из серий радиовстреч в эфире мы предлагаем вашему вниманию стихи и прозу в исполнении лауреатов городского конкурса чтецов «Русское слово». Подробнее об этом, рассказать о нашем проекте, мы пригласили в нашу студию художественного руководителя городского конкурса чтецов «Русское слово», методиста по искусству звучащей литературы Дома детского творчества номер один города Иркутска Константина Романенко. Здравствуйте, Константин Петрович.
Здравствуйте, Жанна и уважаемые слушатели.
В начале нашей беседы я хочу, чтобы вы иркутянам рассказали о самом проекте «Русское слово». Накануне мы с вами беседовали, и вы рассказали, что он живет уже много лет, у него своя история, поэтому, чтобы слушателям было понятно, вот вначале мы осветим эту тему.
Хорошо. Городской конкурс чтецов «Русское слово» был основан Советом народных депутатов в 1922 году. Вот в этом году ему исполнилось уже 103 года. Это один из первых детских конкурсов, который был основан вот на нашей сибирской родной Иркутской земле. И по сей день он существует. Дело в том, что кто-то хранит его, такое ощущение у меня даже сверху, вот на моей памяти, например, когда была пандемия, и все, значит, конкурсы становились либо заочными, либо онлайн, да, этот конкурс мы успели провести в живом формате, все его смотрели, все на нем присутствовали, поэтому ни одного года не было пропущено, чтобы мы не провели этот конкурс. И каждый год я замечаю такую вещь, что он не становится менее популярным, как какие-то другие конкурсы. Вот в этом году, например, в нем приняли участие около 1500 человек. Это сумма такая внушительная для нашего города. Дело в том, что этот конкурс проходит во всех школах нашего города. Каждая школа выбирает своих лучших чтецов, делает концерт. На концерт приходит рабочая группа, как мы называем, экспертов в округе, в Ленинском, в Октябрьском, Правобережном, своя рабочая группа. Вот они приходят в школу, смотрят, выбирают лучших чтецов, потом у себя в округе устраивают общий окружной конкурс, выбирают лучшую двадцатку, награждают и отправляют уже в город. Городской конкурс проходит у нас уже много лет в усадьбе Сукачева. Почему в усадьбе Сукачева? Потому что мы это совершенно случайно узнали от Нины Степановны Струк. Это бывший директор усадьбы Сукачева, которая сейчас уже не живет в нашем городе. Что еще далеко до революции на территории усадьбы Сукачева проходили литературные конкурсы, который устраивал сам Сукачев. Читали Пушкина, Лермонтова, дети. Но это, может, был не такой многочисленный конкурс, было не так много детей, да? Но вот такие литературные вечера устраивались. И поэтому мы, так это подумавшие, решили все-таки проводить конкурс в усадьбе Сукачева. Вот уже на протяжении 30 лет он проходит там у нас. И мы об этом ни капельки не жалеем, потому что там какая-то атмосфера удивительная, напоенная каким-то необыкновенным воздухом. Вот знаете, когда собирается много детей на любом мероприятии, то приходится где-то ходить и говорить: так, тут тихо здесь, значит, ребята, что вы делаете? В усадьбе Сукачева этого никогда не происходит. И все работники, смотрители этой усадьбы, поначалу они волновались, картины висят, да, что там будет. А теперь, когда приходят наши дети, все сидят спокойно, отдыхают эти несколько часов, пока наша ребятня читает. Вот там какая-то удивительная атмосфера. Никто не балуется, ничего там не происходит такого сверхъестественного. Просто все сидят и слушают друг друга. Удивительное дело. Так вот, уже на этом последнем этапе мы выбираем лучшую двадцатку города. И концерт уже победителей у нас, как правило, проходит в Театре народной драмы на протяжении многих лет. Но в этом году что-то пошло немножечко не так. с народной драмой, там у них было какое-то мероприятие, и поэтому мы провели его в театре «Ястенок», в кукольном театре. Нужно сказать, что там нам тоже были очень рады, и мы очень благодарим и директора, и заместителя директора, и всех звукооператоров, осветителей. Люди просто работали с открытым сердцем и сделали все, что могли. Поэтому вот высказываю огромную благодарность работникам театра «Ястенок». Ну вот, а в этом году год особенный для нас, 80-летие Победы. Мы очень долго думали, как же все-таки нам так совместить детское чтение и произведения о войне, очень непростые. Их читают каждый год, конечно, ребята о войне, но так, чтобы все читали. И мы все-таки решились на этот шаг и запустили положение по школам города Иркутска, что конкурс будет посвящен 80-летию. И на протяжении года, с сентября месяца, они начали работать над литературой о войне. И нужно сказать, что вот этот вот год, он был особенным. В плане какого-то подбора литературы и отношения самих ребят к этому, может быть, не все получилось. Читать какие-то детские рассказы о том, как весело мы проводим время, это одно. А читать, например, стихи Симонова о войне, это совершенно другое. И вот вы, конечно, услышите то, что наши ребята делают. Вот эта вот лучшая двадцатка будет присутствовать здесь, на радио, и прочитает эти произведения. Но мне казалось поначалу, когда я сам ходил вот по школам Правобережного округа и слушал вот эти вот школьные концерты, что в некоторых школах как-то было, может быть, тяжеловато, да? В некоторых, как-то мне казалось, не хватает какой-то вот вдумчивости и серьезности в отношении произведений. Но потом, когда подходил уже конкурс к концу, я понял, не может быть у всех все одинаково, понимаете? Все просто замечательно под козырек. Нет, так не бывает никогда. И то, что получилось у нас в конце, я вот наблюдал за зрительным залом, когда в театре собрался полный зал, и ребята читали. Кто-то плакал, кто-то просто сидел и слушал, да, но была такая вот тишина невероятная. И я понял, что вот эти вот дети, которые в течение года работали над этими произведениями, они, в общем-то, не напрасно потратили свое время, а сделали такую великую вещь. И сегодня вот проходят по городу часто концерты в разных учреждениях, и наших детей приглашают везде. Вот завтра будет концерт на территории завода Куйбышева, наши ребята там будут читать. 24-го пригласили, 9 мая на площади Спиранского тоже Диана вот Касимова будет у нас читать. Они настолько вот задействованы, что меня просто радует это именно в этом году, к 80-летию. Поэтому я думаю, что год прожит не напрасно, учителя наши молодцы, постарались, дети замечательные, конкурс получился.
Спасибо, Константин Петрович. Я все-таки хочу на несколько вот из вашего рассказа еще сделать акценты. Вы когда рассказывали об истории конкурса, хотелось бы узнать, а кто вообще и как вот бережно сохраняет эти страницы? И вы накануне нашей беседы рассказывали, что очень интересный список тех выдающихся людей, которые в свое время участвовали в этом конкурсе. Вот, пожалуйста, напомните.
Я всех, конечно, не вспомню, да? Я знаю, что многие преподаватели Иркутского госуниверситета, вот они просто подходили мне, говорили, что читали. Преподаватель Иркутского колледжа культуры Елена Александровна Ристави, она сама преподаватель сценической речи, она принимала в нем участие. Народная артистка России Людмила Ивановна Стрижова, все мы ее знаем, помним и любим. Замечательный, совершенно фантастический кинорежиссер Леонид Гайдай тоже принимал
в свое время.
Да, в свое время. Потом мы, вот старшее поколение помнит певицу Аиду Ведищеву, выпускницу школы номер 17. Вот, оказывается, она тоже принимала в этом конкурсе участие. В детстве мечта у нее была быть не певицей, а актрисой все-таки. Ну, так что людей очень много было. Да, еще Юрий Тихонович Парахницкий, иркутский замечательный режиссер, ветеран Великой Отечественной войны, его сейчас, к сожалению, уже нет, но мне бы вот что хотелось сказать об этом человеке. Когда мне поручили вот лет 25 назад взяться за этот конкурс и делать его. У меня была такая случайная встреча с Юрием Тихоновичем Порохницким. Я был знаком с ним достаточно давно. Это известный режиссер наш иркутский. И он меня как-то спросил: а как ты думаешь, почему в 22-м году Совет народных депутатов решил начать детские конкурсы именно с конкурса чтецов? А не с вокального, не с хореографического, не с театрального, не там с какого-нибудь музыкального. Я так подумал, говорю: Юрий Тихонович, я не знаю. Как-то вот ничего в голову не приходит. Он говорит: все очень просто. Денег не было вообще. Для того, чтобы проводить какой-то вокальный конкурс, нужен рояль или гармошка. Или хотя бы даже балалайка, да. А чтобы какой-то хореографический, нужны костюмы, нужна сцена. А театр, говорит, я вообще не говорю, там много чего нужно. А чтецкий конкурс вообще ничего не надо. Талантливый ученик, умный учитель и хорошая, добрая книга. А выхлоп будет такой, что, может быть, даже самый огромный спектакль не сможет поиметь того воздействия на зрителя, как вот слово. Простое, вроде бы говорить мы умеем все. Но как вот заразить этим словом, тут уже дело чтеца. Поэтому вот, да, помня это, я так это все время подхожу к тому, что первое, что должно быть, мы определились сразу же с критериями оценки в нашем госуниверситете с Ниной Георгиевной Бакановой, это бывший декан филфака, определились вот с таким критерием: достоинство литературного материала. Это самый главный критерий, то есть то, что ребенок читает. И второй критерий у нас очень важный, это, а он звучит так, эмоциональная актерская заразительность. Там много еще других критериев, но вот это два первых. Я когда встречаюсь с учителями литературы, так как я методист, на семинарах, и пытаюсь им объяснить вот эти вот профессиональные критерии, то я уже давно пришел к такому к упрощенному, как вроде бы, языку русскому. Меня спрашивают, что такое эмоциональная заразительность? Я говорю: ну вот, например, если сегодня я не болею гриппом, я могу тут кашлять, чихать, что-то себя представлять, играть, да, но я никого не заражу. А если я носитель какой-то инфекции, да, я посижу с вами так немножечко, подышу и могу вас заразить. Так вот, то же самое и с эмоциональной актерской заразительностью. Если ты не заразился вот этим материалом, который ты читаешь, не переболел, то ты им не заразишь. Каким бы он замечательным там не был, ли Пушкин, или Достоевский, это Чехов, бесполезно. Если ты не перезаразился вот этим, не взял себя, то ты никого и не заразишь. И как-то становится понятно, и педагоги меня понимают.
Но это все-таки, Константин Петрович, я думаю, слушатели меня интересуют. Вот такая богатая история. Напомним еще раз. 1922 год. То есть все мы по источникам понимаем, во-первых, какое-то время, на самом деле, вы тоже озвучили. То есть это еще советская страна в начале своего пути. И вот такое внимание к культуре и русскому слову. Вот за эти годы конкурс жил, развивался. Многие люди, в том числе известные, проходили в нем, скажем, свои первые литературный, актерский опыт. Как сохраняется и вот то, что сегодня, до сегодняшнего дня дошло, вот вы говорите, эти данные, они существуют. То есть каждое поколение, видимо, как-то вносило в какие-то, скажем, издания, возможно, вот так, если людям познакомиться с историей этого конкурса, где они могут это подчеркнуть?
Вы знаете, никакой книги по этому делу не выпущено, никаких статей нет. Все, что я вам рассказал, это из рассказов Елена Санна Рестави, педагога колледжа культуры, Людмилы Ивановны Стрижовой, народной артистки, Юрия Тихоновича Порохницкого. Вот все то, что мне рассказывали. Я вам больше скажу, когда в 90-х, вот то, что запомнил я, это и Дворец пионеров, и Дома творчества, Дома пионеров, как раньше они назывались, были такие большие-большие альбомы, книги, летописи, когда каждый год туда вклеивались какие-то фотографии победителей, рассказывали о каких-то мероприятиях. И вот в Доме творчества номер один, когда я пришел, тоже вот эти вот альбомы были. Но сейчас я их не вижу. Просто нету. Я наблюдал такие вещи, не буду говорить во дворе какой школы, это было тоже в 90-е, когда я шел там мимо помойки, я увидел эти альбомы. Тут это все выбрасывалось. Поэтому все только со слов людей, которые принимали участие вот в этом конкурсе. Больше никаких документов, по крайней мере, я не знаю. Я не видел.
Ну вот раз сегодня мы на эту тему заговорили, выразим надежду, что, может быть, как-то эта информация будет систематизирована, которая сохранилась, по крайней мере, в памяти вот людей, которые прошли через этот период своего, в том числе, становления как личности, потому что вот это искусство, это все-таки, как вы сказали, если человек не может через себя это проявить, не может это пройти мимо человека, который, вот, скажем, занимался в какие-то определенные, тем более детские годы, когда вот идет формирование человека в том числе. Но вот, к сожалению, вы вспомнили, да, про 90-е годы прошлого столетия, ведь это не только касается вот тех ситуаций, о которых вы печальных рассказываете. Вот этот революционный в определенном смысле настрой, он же коснулся многих сфер деятельности. Я знаю и про радиовещание, про эти истории, когда потеряны безвозвратно многие записи. И это и к видеохронике относится. Ну вот спасибо Облакинофонд, они более как-то бережно сохранили все-таки это достояние вот того советского периода, которое было создано. А что касается, видите, и литературы даже, и тем более каких-то вот памятных вещей, которые связаны с историей разных организаций, они ушли вот бесследно. И как-то люди вот с этим легко расставались и даже не задумывались, что это вообще принадлежит людям и имеет именно культурно-историческую ценность. Вот как такое могло произойти? Вот. Хотя уже человечество это проживало и переживало.
Да, к сожалению, это так. Ну, вы знаете, мне кажется, что вот этот год, 2025 и 80-летие, должен произойти какой-то вот новый отсчет, что ли. Наступает какое-то время, но время каких-то, может быть, изменений, может быть, время какого-то возвращения.
Назад, переосмысления.
Переосмысления. Ну, вот что-то видно. Вот я могу сказать, что нынче, когда ребята читали, я не о тех победителях, вот 20, которые читали в театре, а вот этот самый первый этап в школе, я видел иногда удивительные совершенно вещи. Например, в школе 17 два мальчишки читали воспоминания Иосифа Виссарионовича Сталина. Это было так удивительно, что ну, откуда вроде бы один в 10-м, другой в 9-м, и чего-то они о Сталине взялись читать. И вот когда я с ними беседовал, то мне, знаете, открылась какая-то дверь в какой-то мир, который для меня, может быть, и неведомый.
Какую-то другую жизнь.
В другую жизнь, что есть ребята, которые интересуются вот этим. А потом, знаете, лет 5 назад, вот такой случай, можно рассказать, смешной. Я еду в трамвай номер 4 в районе остановки, где находится тюрьма. И мальчишки лет по 13, значит, человек 5 их стоит, народу мало в конце. Я сижу в конце, они в конце стоят, значит, там что-то ругаются, и на одного: «Ты Сталин, я тебе сказал, ты Сталин!» Тот говорит: «Нет, это ты Сталин, это ты Сталин!» Я сидел, слушал. Мне так интересно стало, спрашиваю: «Пацаны, а знаете, кто такой Сталин?» И один такой самый крутой говорит: «Конечно, знаем». Я говорю: «И кто?» «Депутат». Мне стало еще интереснее. Я говорю: «А от какой партии этот депутат?» Они: «Ну, от какой? Ну, по-моему, он это, заместитель Жириновского». Конечно,
и с одной смех, стороны, и слезы,
смешно, да?
Да?
Вот, я думаю, ха-ха-ха. А тут в этом году я встречаю мальчишек, которые читают воспоминания о Сталине. И начинаю их спрашивать, памятуя тех, что, откуда, как пришло это к вам. Они мне столько интересного рассказали. Я вот сегодня слушаю радио, смотрю какие-то телепередачи, я вдруг начинаю понимать, что имя Иосифа Виссарионовича как-то возвращается, да? И ведь это не просто так, что мальчики сегодня стали говорить об этом, говорят о войне. И вот те дети, которые будут читать, у меня просьба к радиослушателям не судить, может быть, строго, да? Но там есть искренность. Вот то, о чем я говорил, заражение, они заражают. Я вот сижу в зале, слушаю их и смотрю на зрителей, да, есть этот элемент, эмоциональная актерская заразительность. Она же не просто так рождается. Он, значит, этим текстом, как-то его текст схватил, он переболел, и вот эту вот заразу, грубо говоря, да, он передает нам. Если мы будем учить, конечно, на тех произведениях, которые в этом году читались, понимаете, а ничего плохого не хочу сказать про тех, кто пишет смешные книжки, да, это тоже, наверное, нужно. Но в данном случае для меня вот этот год показал, что что-то происходит. И в образовательном процессе, и с ребятами что-то происходит. Поиск, я бы сказал так, правда начинается. Понимаете, вот он идет, и это здорово.
Ну вот, уважаемые слушатели, я хочу поделиться, хотя мы на радио и много информации получаем, но вот, к сожалению, в этом году не было у меня личной информации именно о том, где и когда будет проходить вот итоги подводиться конкурса. И мне вот об этом событии рассказала друг нашего радио, известный поэт, композитор иркутский, Ольга Горбовская. И я Ольге Олеговне благодарна, потому что она именно мне свои впечатление от присутствия в зале и передала вот то, о чем вы говорили сегодня, как люди тоже искренне, как слушатели, самозабвенно и как-то особо внимательно. Ну, понятно, Оля, она натура тонкая, поэтическая, сама автор прекрасных строк и композитор, который пишет романсы и другую духовную, в том числе, музыку. Это понятно, что она через себя... Но она пришла, она говорит: «Жанна, я плакала, потому что буквально весь концерт, он был такой трогательный, что я пришла вот с этим настроением веры в то, что русское слово, оно живет, оно понято детьми разных возрастов, и она пришла вот именно с такой надеждой, с каким-то воодушевлением, то есть ее душа именно восприняла не только как мастерство чтецкое, а именно само вот это содержание, и поэтому, конечно, благодаря вот ее такому рассказу, конечно, я приняла решение, чтобы этих детей, их творчество услышали многие, наши, в том числе, иркутяне, слушатели Иркутского радио. Поэтому вот то, о чем вы говорите, это не только вы, как человек, сам готовящий этих ребят, да, которые отсматривает, слушает их, а именно уже обратную связь вам даю от людей, которые в зале. То есть в подтверждении того, значит, вот этот общий какой-то процесс, он происходил, конечно.
Ну, мы с Олей давно знакомы и работали вместе. Дело в том, что она действительно очень творческий человек, и она-то как раз настоящее чувствует. Не головой, может, а сердцем, понимаете? Она умеет это делать. Поэтому спасибо.
Это редкий Оле, дар, да. Ей доверяешь, конечно, да. Вот когда я ее послушала. Поэтому и мы рады за наших слушателей, что у них будет возможность вот познакомиться с ребятами через наши программы. Как мы с вами обсудили, вот давайте озвучим, как эта наша серия встреч будет называться. Такой эпиграф выбрали, да, с коллегами обсудили.
Да, мы у нас в коллективе обсуждали, значит, как же нам все-таки все это дело назвать. И наш директор Любовь Николаевна Макеева предложила: «Есть память, которой не будет забвения, и слава, которой не будет конца». Роберт Рождественский. И мы как-то коллективом все согласились. Дело в том, что у нас Любовь Николаевна еще возглавляет и пост номер один. И поэтому то, что касается патриотического воспитания, она, как всегда, у нас первая впереди с автоматом. И спроси что-то, она тут же тебе даст точный ответ, который тебе нужен. И мы, так услышав Роберта Рождественского, ну, Господи, как мне в голову не пришла эта мысль. Вот ей моментально сразу же.
Да, то есть лауреаты городского конкурса чтецов к юбилею Великой Победы. Так будет называться рубрика, которую вы, наши дорогие друзья, будете в течение года вот этого юбилейного праздничного слушать в наших программах. Что касается работы вот с молодежью, у вас такой уже богатый опыт, Константин Петрович. То есть конкурсом вы занимаетесь сколько лет непосредственно?
25.
А подготовкой вот ребят?
Также, ну, у меня их немного, всего 6 человек. Ну, очень хорошие ребята у меня. Мне их кто-то тоже сверху отправляет. Мне кажется, самые хорошие дети, я даже не в плане чтения, вот они у меня. И на конкурсе «Русское слово». Вот когда я говорю, как они ведут себя в усадьбе Сукачева, там же экскурсии, все бывает, да? Но это просто идеально себя дети ведут. И когда я прихожу в школу на концерты, смотрю на них, это совершенно какие-то удивительные дети. Мне кажется, за ними будущее. за этими детьми.
Но эта передача, я думаю, для многих жизнеутверждающая, потому что, когда мы говорим, что конкурс прожил уже столько лет, и даже в такие, казалось бы, тяжелые какие-то переходные моменты он все-таки их выдержал, и люди находились всегда, те, кто его поддерживал именно, не давал ему, скажем, в небытие уйти. А вот для тех, кто, может быть, скептически относится и к молодежи, и к сохранению русского слова. Вот вы сегодня сказали, что происходит какой-то, сейчас бы, может быть, образ такой перезагрузки, да, как говорится, вот, более кому-то понятный. То есть это все-таки вы вот чувствуете сами. Ну, а как, если человеку, который скептически относится, он говорит, где какое русское слово, когда вот, если честно-то вот посмотреть. И пообщавшись с людьми, вот, да, засилие сейчас матерь брани просто, когда люди из детского сада буквально выражаются, если говорить о молодежи и так далее, это все же прекрасно видят и переживают, и болеют от этого. И уровень образования и так далее. Но где-то вот эти дети, они же есть, и педагоги, они есть. Это как-то все параллельно в каких-то, в разных мирах мы живем? Что это?
Я не знаю, что это, но только могу констатировать то, что я вижу. Ну вот, например, я наблюдаю за школой раннего развития, маленькие ребятишки в Дом творчества ходят, которые частенько матюгаются. У меня, у моих друзей есть маленькие дети, да? И вот все говорят, вот они это в школе, они это в детском саду, там это все слышат. Но когда я слышу от этих же самых людей, которые говорят, что это все они слышат в школе, в детском саду, слышу, как они сами матюгаются, я говорю, подожди, а вот это вот он не мог услышать не в детском саду от тебя и потом принести в детский сад. Человек начинает понимать, что мог он и от него. Я не буду, конечно, здесь рассказывать те случаи. Я их видел тысячи таких случаев, что и смешно, и горько, как матерятся дети, как они выражаются, не понимая вообще того, чего они говорят. Такое есть. Но есть и другие. Вот есть те, которые умеют выражать свою мысль без мата, хотя на сегодня это непросто, не всем дается, проще сказать одним словом. Это вот это, да, назвать? Есть другие дети, которые могут выразить свою мысль настоящим русским языком. Знаете, вот, коли мы об этом заговорили, вот наш замечательный писатель Достоевский написал произведение «На дне». Вот вроде бы на таком дне все, что ниже опуститься некуда. Но несмотря на это, там ни одного не то что бранного, ни одного просто плохого слова нет. Ведь можно рассказать, видимо, о том состоянии, когда человек находится в таких ужасных условиях. Без этих слов можно. Я думаю, что задача учителя сегодня, особенно учителя русского языка и русской литературы, вот этим заниматься. И нынешний наш конкурс, вот этот, к 80-летию, он, ну, дает мне надежду на то, что не все потеряно. Есть куда двигаться. Потому вот эти вот ребята, которых сегодня вам рассказал, 17-й школы, которые вот занимаются изучением Александра II, Сталина, находят какие-то там, не знаю, дорожки между ними. Удивительно, просто удивительно, что есть такие дети. А с другой стороны, радостно, что они есть.
Ну вот вы сказали, что процесс какой-то в обществе определенный происходит. Мы, конечно, выводы будем делать позже, но то, что оно переломное время, это, наверное, уже многие ощущают. А если говорить вот о культуре речи, в том числе, как понятие, да, которое используется на поле брани. Не раз я просматривала видеообращения от людей, которые связаны с православием, священнослужителей и людей, которые анализируют, что происходит, и вплоть до того, говорится, что когда русский человек осознает, что нужно мат убрать из своего вот постоянного использования, что, возможно, это даже приблизит победу в нынешних событиях. Хотя для многих бойцов это, понятно, может быть, как-то противоречит их состоянию психологическому и так далее, потому что нам судить отсюда это одно. А когда люди вот на поле брани находятся, где это, возможно, оправдано, но даже вот такие ведутся разговоры, вот как нужно аккуратно обращаться со словом, мы об этом сегодня и говорим. То есть насколько это все тонко, и вот эта осознанность, что вплоть до таких вот обращений от святых отцов.
Да, согласен. Если мы говорим о победе, да, у Любовь Николаевны Макеевой, у директора Дома творчества номер один, сын, его зовут Константин, находится сейчас на СВО. И вот он маме своей отправляет какие-то вещи, какие-то видеозаписи. И среди этих видеозаписей и вообще посланий матери было стихотворение, и не одно было, много стихов у него. То есть вот там они, ребята на СВО, читают стихи, переправляют. И среди них было одно стихотворение, которое очень понравилось одному моему ученику. Мы сделали это стихотворение, он стал победителем нашей двадцатки, и вы можете его услышать, мы его записали в одной из наших передач. И в этих стихах оно может быть и жесткое, но вот то, о чем говорите вы, оно совершенно написано хорошим русским языком. Это тоже меня радует, когда ребята со СВО не на матах разговаривают, а разговаривают на хорошем русском языке.
Константин Петрович, вы как наставник молодежи по слову, я бы хотела, чтобы сегодня в вашем исполнении тоже прозвучали стихи.
Видите, в чем дело, у меня тоже есть наставники, это молодежь.
Это правильный, кстати, процесс, когда мы друг у друга учимся.
Да, и вот они мне принесли такие стихи. Это вот тот Константин и Григорий, школы номер 17. Они меня познакомили со стихами Феликса Чуева. Стихотворение называется «Звезда». Ну и, с вашего позволения, я его сегодня... Я сам для себя в этих стихах нашел много нового, интересного, и потом спросил Константина, как своего куратора уже. Я говорю: Константин, а что это вот так и на самом деле? Город Москва хотели назвать городом Сталин? Он говорит: да. Ну вот сегодня я вас с этими стихами познакомлю.
Да, слушаем.
«Не принял Сталин золотой звезды. Сказал, ее вручают за геройство». За ратные, нелегкие труды, на поле брани, в битве, а не просто. Его лишь рисовали с той звездой художники лукавя на портретах. И хоть народ не знал тогда про это, сиял он для народа золотой. Не так-то просто влезть и устоять, а тут генералиссимуса звание. Москву решили Сталином назвать. Он запретил такое пожелание». Но звезду не взял, не захотел. Когда уйдет он, то к подушке алой ее приколит наградной отдел, чтобы она посмертно заблистала.
Ну, надо отметить, что к личности Иосифа Виссарионовича Сталина у нас противоречивое отношение в обществе, поэтому только время, надеемся, расставит все на свои места, как вы сказали уже о переосмыслении. То есть главное человеку все-таки искать правду, чтобы ни в ту, ни в другую сторону не было перекосов и идеализации тоже определенно. То есть надо действительно знать историю и знать правду.
Я просто себя в этом стихотворении чувствую как просветитель. Я сам не знал, что Москву предлагали назвать Сталиным. И что он отказался от звезды. Я этого не знал. Поэтому вот вам это и прочитал.
Ну, сейчас, как вот накануне, опять же, беседы мы говорили, что в обществе витают разные мысли, в том числе о том, что все-таки наши герои освобождали именно город Сталинград, а не Волгоград. И даже те люди, которые непосредственно вот участвовали в создании мемориала «Вечный огонь славы» у нас здесь в Иркутске, до сих пор переживают, что есть определенная несправедливость, что земля, написана «Волгоградская», привезена, чтобы все-таки наступил тот момент в обществе, когда было написано от первоисточника, скажем, что именно из города Сталинграда. Поэтому, думаю, это, видимо, какой-то общий процесс.
Ну да.
Как мы сказали, переосмысление.
Да, наверное, так. Будем жить и надеяться, что мы все узнаем. Самое главное, поймем, оценим и сделаем нашу страну вновь великой, самодостаточной и никому не подчиняющейся. Вот мне бы так хотелось.
Дай Бог. Ну, у вас, как говорится, свой фронт. Это безусловно, потому что человек, который, его деятельность направлена на сохранение русского слова, а тем более о работе с юным поколением в этом направлении, это безусловно тоже свой гражданский долг, свой определенный подвиг и вклад в процветание Родины.
Это очень приятно это услышать. Спасибо.
Спасибо, уважаемые слушатели, за внимание. Мы объявляем, что цикл встреч литературных с юными чтецами, он будет на Иркутском радио. Вы познакомитесь со всеми 20 участниками конкурса «Русское слово», которые вышли победителями в этом году. Поэтому следите за нашими программами. Мы знаем, что у нас слушатель неравнодушный, очень патриотично настроенный. И вы знаете, вот в канун Дня радио, который отмечается 7 мая, нам позвонила слушательница наша постоянная, Тамара Алексеевна Токарева. Она регулярно нам звонит, но особо, когда какие-то яркие передачи, на ее взгляд, она всегда старается, конечно, дать нам обратную связь. И вот накануне как раз Дня радио она сказала очень много добрых слов, слушая передачу, которая наш совместный проект с Краеведческим музеем. Как раз тема была патриотическая, военная, предпраздничная. Завершая свою такую душевную речь, наш адрес, да, работа нашей редакции, она сказала: «Вы, как знамя, несете любовь». Безусловно, она говорила о любви к человеку, к стране, к высокой культуре. Конечно, это настолько нам важная оценка, что люди чувствуют в подборе тем передач, в подборе даже музыки, естественно, песен, которые звучат. То есть вот люди, они все-таки именно чувствуют вот этот и дух времени, и какие мы перед собой ставим задачи. И главное, что мы их все-таки вот благодаря в том числе и участникам наших встреч, конечно же, вот эти результаты. Поэтому такой эпитет она подобрала. Вы, говорит, как знамя несете любовь. Но любовь, мы говорим о божественной, о именно любви к родным людям, к обществу. И она в этом видит надежду. Поэтому вот просто все одно к одному так складывается, что мы на правильном пути. Поэтому будем общаться, дружить, работать. Я напомню, уважаемые слушатели, что сегодня в нашей передаче принимал участие методист по искусству звучащей литературы Дома детского творчества номер 1 города Иркутска, художественный руководитель городского конкурса чтецов «Русское слово» Константин Романенко. До новых встреч в эфире, Константин Петрович.
Всего доброго, до свидания.
До свидания.